Фильм, который вам предстоит сейчас увидеть, приоткрывает тайну сотворения человека и показывает, через какие стадии он проходит, прежде чем появиться на свет. Этот фильм о вас. А сейчас давайте совершим небольшое путешествие во времени и отправимся в прошлое, где перед нами раскроется мир, полный чудес, и посмотрим, каким был каждый из нас когда-то. Все начинается с одной единственной клетки в утробе матери, беспомощной, нуждающейся в защите клетки меньше, чем крупинка соли. Вот такой крошечной клеткой когда-то были и вы. Тем временем клетка разделилась надвое, и появились две клетки. Затем разделились и они, и их стало уже четыре. Вскоре их стало 8, затем 16. Клетки продолжали делиться. И вот, наконец, появился кусочек плоти, который постепенно стал приобретать форму. Развились руки, ноги, глаза. Зародыш рос, пока не стал в 100 миллиардов раз больше и в 6 миллиардов раз тяжелее первоначальной клетки. Человек, который смотрит этот фильм, был каплей воды, когда его сотворил Аллах. Современные люди полностью погружены в проблемы повседневной жизни и остаются равнодушными к чуду, происходящему буквально у них на глазах. К чуду сотворения человека. Первый этап таинства творения человека начинается в организме матери, в органе, который называется яичником. Здесь происходит созревание одной яйцеклетки. Зрелой яйцеклетке предстоит длительное путешествие. Сначала она проникнет в фаллопиевые трубы, проделает длинный путь и, наконец, достигнет матки. Незадолго до того, как зрелая яйцеклетка высвободится из яичника, фаллопиевы трубы уже начинают двигаться, чтобы захватить ее. Легкими колебаниями они пытаются обнаружить эту яйцеклетку у поверхности яичника. В результате этих поисков они находят зрелую яйцеклетку и втягивают ее в себя. Здесь и начинается путешествие яйцеклетки. Теперь она должна пройти через фаллопиевые трубы, однако у нее нет каких-либо органов, необходимых для такого путешествия, например, плавников или ножек. Поэтому для путешествия яйцеклетки созданы особые условия. Фаллопиевы трубы оснащены миллиардами клеток, задача которых – обеспечить безопасное и безостановочное продвижение яйцеклетки к матке. На поверхности этих клеток есть крошечные реснички, так называемые бахромки, которые беспрерывно двигаются в направлении матки. Бахромки нежно передают яйцеклетку из рук в руки, пока она не оказывается у цели. Обратите внимание, эти крошечные бахромки являются частью тщательно продуманного плана и располагаются именно там, где им и надлежит быть, и именно такую форму, какая им необходима для осуществления самой главной миссии – сопроводить яйцеклетку к матке. Словно по какой-то единой команде они постоянно двигаются в одном и том же направлении. Если какая-то часть этих клеток не выполняла бы своих функций, или если бы они работали в разных направлениях, то яйцеклетка никогда не достигла бы своей цели, и оплодотворение бы не состоялось. Но творение Аллаха безупречно, и каждая клетка выполняет предписанную ей задачу безукоризненно. Таким образом, яйцеклетка уверенно продвигается к месту назначения, специально подготовленному для нее, к матке. Однако продолжительность жизни яйцеклетки ограничена, всего 24 часа, и если она не оплодотворится за это время, то погибнет. А для ее оплодотворения жизненно необходим материал, который поступит из мужского организма. Это сперма. Сперматозоид – это клетка, главное назначение которой заключается в передаче генетических данных мужчины в яйцеклетку женского организма. Под микроскопом можно увидеть, что сперматозоид – это клетка, представляющая собой устройство, идеально приспособленное для доставки такого груза. Передняя часть сперматозоида покрыта защитным слоем – броней. Под первым защитным слоем имеется второй – также защитный слой, а под этим вторым слоем находится сам груз, переносимый спермой. В нем хранятся 23 хромосомы, принадлежащие мужчине. Хромосомы содержат информацию, касающуюся будущего человеческого организма, вплоть до самых тонких деталей. Для создания новой жизни 23 хромосомы в сперматозоиде должны соединиться с другими 23 хромосомами, содержащимися внутри материнской яйцеклетки. Таким образом, закладывается первое основание из 46 хромосом для формирования человека. Броня в головке сперматозоида предохраняет этот бесценный груз от всех опасностей, которые могут возникнуть на пути. Однако предназначение сперматозоида не ограничивается функцией курьера. Внутри сперматозоида имеется мощный двигатель, конец которого связан с хвостовой частью сперматозоида. Энергия, производимая этим двигателем, заставляет вращаться хвост сперматозоида. Сам же двигатель нуждается в особом горючем для производства энергии, и эта необходимость была предусмотрена Всевышним. В жидкости, окружающей сперматозоид, присутствует самое эффективное для этой цели топливо – фруктоза. Именно фруктоза обеспечивает бесперебойную работу двигателя на всем пути следования сперматозоида. Благодаря этому совершенному механизму головка сперматозоида быстро направляется непосредственно в яйцеклетку. Если сравнить размеры сперматозоида и расстояние, которое ему приходится преодолевать по пути к яйцеклетке, становится понятным, что скорость движения его сопоставима лишь со скоростью гоночной машины. Производство же этих чудесных двигателей осуществлено с непревзойденным мастерством. Внутри каждого из яичек, центров производства спермы, имеются микроскопические трубочки общей протяженностью в 500 метров. Процесс производства внутри этих мельчайших трубочек действует как система конвейера суперсовременного завода. Защитное покрытие сперматозоида, двигатель и хвостовая часть соединяются как при сборке сложнейших механизмов, поочередно вкладываются одно в другое. То, что возникает в результате процесса сборки, является подлинным шедевром конструкторской мысли. Созерцая этот безукоризненно функционирующий механизм, человек, размышляющий, задумается, как действуют эти бессознательные клетки, откуда они знают, как создать сперматозоид соответствующей формы, ничего не ведая о материнском организме. Как они научились создавать броню, двигатель и хвост, которые понадобятся сперматозоиду при движении в материнском организме? Посредством какого логического рассуждения они составят вместе в необходимом порядке все эти компоненты? Откуда клетки знают, что сперматозоиду понадобится фруктоза? Как они научились строить двигатель, работающий на энергии от фруктозы? Абсолютно очевидно, что существует лишь один ответ на все эти вопросы. Сперма и семенная жидкость, в которую она помещена, были специально сотворены Всевышним разумом, Аллахом, для продолжения человеческого рода. Профессор Джавад Бабун, бывший заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Стамбульского университета, так описывает это особое предназначение спермы. Клетки спермы или сперматозоиды производятся в организме отца, но функционировать начинают лишь в организме матери. И с самого начала мира, за всю историю человечества, ни один сперматозоид не мог вернуться обратно в организм отца после выполнения своей задачи в организме матери, чтобы рассказать оставшимся клеткам о проделанной миссии, о трудностях на пройденном пути, о том, какова была их задача. Однако в таком случае, почему сперматозоид имеет структуру весьма отличную от всего разнообразия тысяч клеток, существующих в организме? Как сперматозоид узнает, что именно он понесет генетический груз, получаемый от отца, в тело матери, который позднее даст ему жизнь? И именно для сохранности этого груза передняя часть его головки должна быть защищена броней. Откуда сперматозоид знает, что вскоре ему понадобится пробить мембрану, поэтому он также несет в себе какую-то долю химического оружия, спрятанного за броней? Невозможно, чтобы все это было простым совпадением, чтобы клеточная структура и задачи, выполняемые ею, просто бессознательно воссоздавались и воспроизводились вновь и вновь. Все это является нагляднейшим доказательством того, как Всевышний Аллах, Творец, возложил на сперму эту миссию и как она выполняет ее самым совершенным образом. Этот удивительный замысел величайшее чудо творения Аллаха. И сама сперма – совершенное создание Всевышнего. В материнскую матку одновременно извергается около 250 миллионов сперматозоидов. И это количество не случайно, ибо, проникая в матку, сперматозоиды сталкиваются со смертельной опасностью. Половые органы матери имеют высокую кислотность, которая противодействует бактериям. Эта кислотность губительна и для сперматозоидов. В течение нескольких минут стенки матки покрываются миллионами мертвых сперматозоидов. Несколько часов спустя большинство из 250 миллионов сперматозоидов погибает. Эта кислотная смесь, которая чрезвычайно важна для здоровья матери, обладает настолько сильным действием, что может свободно уничтожить все сперматозоиды, попавшие в матку. Но в таком случае оплодотворение не произошло бы, а человеческий род был бы обречен на исчезновение. Однако Всевышний сотворивший сперму, предусмотрел и опасности, которые она встретит на своем пути в материнское лоно. Во время синтеза спермы в ее состав добавляется особая смесь с щелочными свойствами. Эта смесь частично нейтрализует действие кислоты в матке, благодаря чему несколько тысяч сперматозоидов проникает в матку и достигает маточных труб. Как вы уже заметили, все сперматозоиды движутся в одном направлении. Но как же они находят правильное направление? Как они узнают, где находится яйцеклетка, размеры которой не больше пылинки? Здесь вступает в силу другая превосходная система. Сперматозоиды находят путь к яйцеклетке благодаря особому химическому сигналу. Этот сигнал подается яйцеклеткой для привлечения сперматозоидов, которые находятся на расстоянии примерно 15 сантиметров от нее. Благодаря этому сигналу сперматозоиды направляются к яйцеклетке. Одним словом, яйцеклетка зовет к себе сперматозоиды, о которых ей ничего не известно и с которыми прежде она никогда не сталкивалась. Речь идет о взаимосвязи между двумя клетками, абсолютно чужими друг другу. А этот факт служит очередным доказательством того, что яйцеклетка и сперматозоид созданы друг для друга и являются частью великого плана сотворения человека. В конце концов, до яйцеклетки удается добраться лишь нескольким сотням сперматозоидов. Однако гонка все еще продолжается, ибо в яйцеклетку будет пропущен только один сперматозоид, поэтому состязание продолжается. Сперматозоидам необходимо пройти через две главные преграды. Защитная пленка, покрывающая яйцеклетку и убивающая любого рода микроорганизмы, которые стремятся проникнуть внутрь, и твердая, труднопробиваемая оболочка яйцеклетки. Для преодоления этого барьера сперматозоид создан с двумя специальными системами. под прочной головной броней технозоида имеется тайное оружие, скрываемое им с Луны. Это капсулы с растворяющими ферментами. Эти капсулы пробивают первую преграду, покрывающую яйцеклетку, то есть ее защитную пленку, и сперматозоид проникает внутрь. По мере продвижения сперматозоида внутри этого слоя, его головная броня постепенно изнашивается и в конечном счете распадается на части. Износ брони еще одна часть этого безупречного плана, поскольку в момент распада высвобождается второй набор ферментных капсул, находящихся во внутренней части сперматозоида. Эти капсулы, в свою очередь, обеспечивают преодоление последней преграды, то есть пробивание твердой оболочки яйцеклетки. Сейчас вы видите фотоснимок, сделанный с помощью электронного микроскопа, на котором запечатлен этот момент. Сперматозоид покрыт красной броней. Эта броня постепенно растворяется, и сперматозоид проникает в яйцеклетку сквозь ее оболочку. Но и на этом безукоризненность проекта соединения сперматозоида с яйцеклеткой не исчерпывается. Как только сперматозоид достигает оболочки яйцеклетки, совершается еще одно чудо. Сперматозоид вдруг отбрасывает хвост, который был с ним на протяжении всего пути. Этот момент очень важен, ибо в противном случае хвост, находящийся в постоянном движении, может тоже попасть в яйцеклетку и своими колебаниями подвергнуть ее разрушению. Отторжение сперматозоидом своего хвоста можно сравнить с отделением топливных баков и двигателей от космических ракет и челноков, выходящих за пределы атмосферы. Каким же образом крошечный сперматозоид справляется со столь точными расчетами? Получается, что сперматозоид прекрасно осознает приближение конечной цели своего путешествия и, следовательно, понимает ненадобность своего хвоста. Но сперматозоид – это бессознательная биологическая машина, не обладающая ни разумом, ни способностью воспринимать окружающее. Всевышний Аллах, сотворивший сперматозоид, создал его так, что эта клетка в нужный момент отторгает исполнивший свои функции хвост. Сперматозоид, отбросивший хвост, пробивает яйцеклетку и высвобождает в нее свой груз, то есть хромосомы. Таким образом завершается процесс передачи генетической информации. В результате согласованного функционирования сотен различных независимых друг от друга систем генетические данные мужского организма достигают яйцеклетки. Даже на примере соединения сперматозоида с яйцеклеткой становится очевидным, что данный процесс возможен лишь благодаря совершеннейшему плану и замыслу, исключающему какую бы то ни было случайность. Эти явления, происходящие без какого-либо контроля и руководства человека, а также величайший разум и точный расчет, наблюдаемые на каждой отдельной стадии процесса оплодотворения, представляют собой ясные свидетельства сотворенности человека Всевышним Аллахом. Мы являемся свидетелями одного из величайших чудес на нашей планете. Сейчас произойдет слияние двух банков генетической информации для создания совершенно новой жизни. И вот, наконец, мгновение союза. Возможно, в это трудно поверить, но эта клетка вмещает в себя всю информацию о еще не родившемся человеке. Глаза будущего ребенка, его конституция, цвет волос, овал лица и все другие физические особенности закодированы только здесь. И не только его внешний облик, но и строение его скелета, внутренних органов, кожи, сосудов и даже форма и количество кровяных телец, циркулирующих в этих сосудах, а также прочие мельчайшие детали его организма определены здесь. Все о будущем человеке, от особенностей человека в 7-летнем возрасте вплоть до его состояния к 70 годам, уже определено и записано в этой клетке. Вскоре после оплодотворения яйцеклетка совершает удивительнейшие действия. Она вдруг делится, и образуются уже две новые клетки. Затем эти клетки делятся вновь, и появляется 4 клетки. Процесс строительства нового человека теперь уже запущен в действие. Да, но почему клетка начинает делиться? Почему она берет на себя такую ответственность, как постройка человеческого организма? Кто наделил клетку информацией, необходимой для осуществления этой задачи? Эти вопросы приводят нас к осознанию существования Всевышнего Аллаха, обладателя беспредельного разума и мощи, сотворившего клетку, человека, этот мир и всю Вселенную в целом. Сейчас вы наблюдаете путешествие непрерывно делящейся и увеличивающейся массы клеток внутри фаллопиевой трубы. Эта масса клеток теперь уже называется зиготой. Покуда клетки этой массы делятся и увеличиваются в количестве, происходит еще одно довольно любопытное явление. Некоторые клетки начинают принимать формы, отличные от форм прочих клеток. В то время как старые клетки концентрируются в центре, видоизменяющиеся клетки, в свою очередь, собираются вокруг них. Через короткий промежуток времени центральная группа клеток начнет формировать эмбрион, то есть начальную форму будущего ребенка. А периферийная группа в последующем образует плаценту, которая будет питать зародыш. Это внезапное видоизменение клеток, а также образование ими эмбриона или плаценты, воспринимается ученым миром как величайшее чудо. Существует тайное повеление, повинуясь которому клетки осуществляют все свои действия. Примерно на 4-й день после оплодотворения зигота достигает особого места, специально подготовленного для дальнейшего развития эмбриона – матки. Чтобы не быть отторгнутой за пределы организма, зигота должна прикрепиться к матке. Однако зигота – это только округлая масса, составленная из практически одинаковых клеток. Она не имеет специальных приспособлений или придатков, которые позволили бы ей прикрепиться куда-либо. Так каким же образом она зацепится за стенку матки? Оказывается, и это обстоятельство учтено создателем. Когда зигота достигает стенки матки, в действие вступает новый механизм. Вы видите зиготу, которая только что достигла матки. Клетки, находящиеся на внешней поверхности зиготы, выделяют специальный фермент, разъедающий стенку матки. Таким способом зигота прочно прикрепляется к матке и избегает отторжения из тела. Наличие на поверхности зиготы клеток, которые находятся в нужном месте и выделяют необходимый фермент, в очередной раз демонстрирует совершенство творения. Благодаря этому безупречному творению зигота погружается в стенку матки. Это новое живое существо, которое начинает расти в прочных узах с маткой, теперь уже называется эмбрионом. Этот факт, обнаруженный современной наукой, выявил одно из важнейших чудес, описанных в Священном Коране. Упоминая о первой фазе развития в материнской утробе, Всевышний Аллах использует в Коране слово «алак», то есть «сгусток». «Читай и возгласи, во имя Бога твоего, кто сотворил, кто создал человека из сгустка. Читай, Господь твой самый щедрый». В переводе с арабского слово «алак» означает «нечто, висящее где-либо». Но преимущественно это слово используется применительно к определенным кровососущим паразитам, впивающимся в кожу. Иными словами, в Коране, ниспосланном во времена, когда человеческие познания в биологии были еще неимоверно скудными, было применено слово, совершенной точности описывающее зиготу в материнском чреве. И это еще раз доказывает, что Коран является откровением Аллаха. Наша планета населена бесчисленным множеством различных видов одноклеточных существ. Все эти одноклеточные существа размножаются делением и при этом образуют свои точные копии. Эмбрион, развивающийся в материнском чреве, также вступает в жизнь как одноклеточное существо, и эта клетка размножается в точности, копируя самую себя. В такой ситуации, если бы здесь не было специального замысла, то все клетки еще не родившегося существа были бы одинаковыми, и тогда бы образовалось не человеческое существо, а лишь бесформенный кусок мяса. Но ничего подобного не происходит, потому что клетки развиваются не бесконтрольно. Через несколько недель после соединения сперматозоида и яйцеклетки, клетки стали расти по-разному, стали отличаться одна от другой, подчиняясь ниспосланному им тайному приказу. Сейчас мы являемся свидетелями этого изменения, которое всеми учеными описывается как необъяснимое чудо. Бессознательные клетки приступили к строительству внутренних органов, скелета и мозга. Клетки мозга начали формироваться в этих двух маленьких зазорах. То, что вы видите сейчас, это начальная стадия развития мозга. Клетки мозга будут быстро умножаться, и в результате этого роста мозг ребенка будет состоять из почти 10 миллиардов клеток. Сейчас мы видим образование клеток мозга. С каждой минутой к этой общей массе прибавляются 100 тысяч новых клеток. Каждая новая образующая клетка ведет себя так, как будто она знает, где ей необходимо быть и с какой клеткой она должна соединиться. Каждая клетка находит свое собственное место, несмотря на бесконечное количество вариантов. Она соединяется точно с той клеткой, с которой это необходимо. В человеческом мозге имеется 100 триллионов различных соединений. Для того, чтобы клетки мозга могли правильно осуществить эти триллионы соединений, они должны проявить разум, намного превышающий интеллект человека. Но известно, что клетки не обладают разумом. И это относится не только к клеткам мозга. Каждая из делящихся и умножающихся клеток эмбриона направляется с одного места, где она вначале образовалась, прямо к месту, которое она должна занять. И каждая из них находит то место, которое было предназначено для нее. Итак, к Кто же тот разум, кто побуждает эти клетки, не имеющие сознания, следовать этому сложнейшему плану? Профессор Стамбульского университета Дживат Бабуна дает следующий ответ. Как происходит, что все эти одинаковые клетки движутся в разных направлениях, словно повинуясь полученному откуда-то приказу, и формируют совершенно различные органы? Это наглядно показывает, что совершенно одинаковые клетки, имея одинаковые гены и ДНК, не хаотично соединяются друг с другом, но вдруг получают четкий план действий, и тогда одни из них формируют мозг, другие — сердце, остальные образуют другие жизненные органы. Строительство новой жизни внутри материнского чрева происходит непрерывно. Некоторые из клеток, подвергающиеся изменениям, неожиданно начинают расширяться и сокращаться. Следом за этим сотни тысяч данных клеток соединяются вместе и создают сердце, которое будет биться в груди человека всю жизнь. Вскоре мы увидим еще одно чудо. Те клетки, которые множились независимо друг от друга, на самом деле оказываются клетками кровеносно-сосудистой системы. Через некоторое время эти клетки неожиданно начинают вступать в контакт одна с другой и образуют между собой соединения. Так они начинают формирование вен, сосудов. Давайте снова посмотрим на эту волшебную картину. Как эти клетки поняли, что именно они должны образовать вену, и как им сделать это? Это только один из множества вопросов, на которые наука еще не может найти ответ. Венозные клетки, между тем, создают совершенную кровеносно-сосудистую систему без трещин и изъянов. Внутренние поверхности вен становятся гладкими, словно сделанными руками мастера. Эта совершенная кровеносно-сосудистая система скоро понесет кровь в каждую часть тела ребенка. Длина такой сети насчитывает более 40 тысяч километров. Только представьте себе расстояние, превышающее окружность Земли. Развитие новой жизни в материнском чреве идет непрерывно. На пятой неделе становятся различимыми руки и ноги эмбриона. Вот это утолщение позднее станет рукой. Некоторые клетки затем начнут формировать кисти рук. Но через некоторое время клетки совершат самое удивительное. Тысячи из них совершат массовое самоубийство. По какой причине эти клетки уничтожают сами себя? Однако их гибель служит высокой миссии. Отмирание этих клеток происходит вдоль специальной линии. Именно благодаря их гибели становится возможным формирование пальцев на руке человека. Оставшиеся в живых клетки поедают погибших, и на месте их гибели появляются пустоты, которые позднее оказываются зазорами между пальцами рук и ног. Однако на основании чего тысячи клеток приносят такую жертву? Как происходит этот процесс? Клетка убивает себя, чтобы ребенок обязательно смог иметь пальцы. Откуда клетки узнают, что их смерть послужит такой цели? Описанное удивительное явление еще раз доказывает, что все клетки, которые образуют человеческое существо, направляются Аллахом. А в этом месте некоторые клетки начинают формировать ноги. Но ведь клетки не могут знать, что зародышу в будущем понадобится ходить во внешнем мире. И тем не менее, они создают ноги и стопы для эмбриона. Сейчас вы видите лицо эмбриона человека 4-недельного возраста. На этой стадии по обеим сторонам головки эмбриона появляются два отверстия. В такое трудно поверить, но в них вскоре будут образованы глаза. Они начинают формироваться на 6-й неделе. Клетки действуют согласно непостижимому плану несколько месяцев, и одну за другой создают различные зоны глаза. Так одни клетки строят роговую оболочку, другие формируют зрачок, третьи создают хрусталик глаза. Каждая клетка останавливается, когда приближается к границе той зоны, которую должна построить, и глаз, состоящий из 40 различных слоев, строится безупречно. Таким образом, в материнской утробе из ничего формируется глаз, считающийся самой совершенной оптической системой в мире. При этом учтено, что, открыв глаза, новорожденный человек встречается с многоцветным миром, поэтому Всевышний Аллах сотворил для него такую систему зрения, которая сможет воспринимать этот мир в цвете. Учтены также различные звуки и музыка, с которыми соприкоснется едва появившийся на свет человек. Уши, позволяющие слышать эти звуки, также формируются в утробе матери. Клетки образуют самый превосходный звуковоспринимающий аппарат в мире. В этом напоминание нам, что зрение и слух являются величайшими ценностями, которыми Аллах одарил нас. Вся информация о внутриутробном развитии эмбриона, приведенная нами до настоящего момента, была установлена в результате научных исследований, проведенных за последние 30-40 лет. И эти новые открытия науки позволили человечеству еще глубже постигнуть чудесные откровения, ниспосланные нам в Священном Коране. До недавних пор считалось, что кости человека формируются и развиваются одновременно с мышцами. Но последние научные исследования раскрыли неизвестный до сих пор факт. Оказывается, у эмбриона образуется сначала костная ткань, вокруг которой затем формируются мышцы. С другой стороны, исследования рождения человека показали, что ребенок проходит в материнском чреве через 3 стадии. Вот что говорится об этом в одном из основных научных изданий по эмбриологии Basic Human Embryology. Жизнь в чреве состоит из трех периодов. зародышевой первые 2,5 недели, предплодной до конца 8-й недели и плодной от 8-й недели до рождения. Эти знания, полученные в результате многолетних исследований с помощью современных технологий, были также приведены в Коране еще 1400 лет назад. Перед вами на экране один из медицинских аппаратов, изготовленных по самой передовой технологии в мире. Это прибор, подключаемый к пациентам в реанимационных отделениях. Однако вся эта техника, занимающая целое помещение, не идет ни в какое сравнение с другим превосходным аппаратом. Этот аппарат – плацента, окружающая зародыш в материнской утробе и обеспечивающая все его нужды. Плацента подобна аппарату искусственной почки, искусственного сердца и искусственной печени. Она исполняет функции всех перечисленных аппаратов одновременно. Это чудесный проект, обеспечивающий совместную жизнь матери и младенца. Клетки, составляющие плаценту, распознают среди миллионов молекул в материнской крови именно те, что необходимы для питания ребенка, и доставляют их к нему. Другая задача плаценты – защита эмбриона. Клетки иммунной системы материнского организма устремляются в матку, чтобы атаковать развивающийся инородный эмбрион. Но клетки внешнего слоя плаценты образуют своего рода фильтр между кровеносными сосудами матери и эмбрионом. Этот фильтр пропускает питательные вещества, предотвращая при этом проникновение клеток иммунной системы. Если бы ответственность по защите и обеспечению нужд растущего плода была возложена не на плаценту, а, скажем, на самого человека, то зародыш погиб бы уже в течение нескольких минут. Поскольку ни одно из технологических достижений человека не справится с расчетом изменяющихся потребностей эмбриона и не будет в силах обеспечить его всем необходимым, единственным механизмом, способным справиться с этим процессом, является плацента. Столь превосходные технологии, заключенные в кусочке плоти, называемом плацентой, в очередной раз демонстрируют бесподобность в искусстве творений Всевышнего Аллаха. А эта пуповина обеспечивает связь между ребенком и материнским организмом. Пуповина, перерезаемая и удаляемая после родов, есть настоящее чудо инженерии, выполняющее жизненно важную функцию на протяжении 9 месяцев. В ней заключены 3 разных канала. Первый служит для подачи к зародышу питательных веществ и кислорода. Благодаря этому каналу эмбрион, несмотря на пребывание в жидкой среде и заполненные жидкостью легкие, не задыхается. В то же время он не умирает от голода, хотя его пищеварительная система еще не приспособлена для переваривания пищи. Эти 2 основные потребности эмбриона обеспечиваются посредством пуповины. 2 остальных канала служат, в свою очередь, для удаления из организма плода углекислого газа и пищевых отходов. Однако ни мать, ни зародыш, растущий в ее чреве, не знают обо всех этих процессах, происходящих внутри них. Однако Аллах, создавший их в безупречной форме, обеспечил эмбриону все необходимые условия для развития. По прошествии месяцев плод в утробе матери приобретает форму и растет. Он готовится к появлению на свет. Настает время завершающей стадии развития – рождения. Но в утробе матери ребенка подстерегает серьезная опасность. Во время родов ему предстоит пройти между костями тазовых суставов матери. Это таит огромную угрозу для ребенка, поскольку в момент рождения головка плода окажется зажатой в этих узких местах и подвергнется сильнейшему давлению. Однако для сохранения здоровья и целостности ребенка предусмотрена еще одна уникальная мера. Кости черепа новорожденного очень мягкие. Более того, эти кости, в отличие от костей взрослого человека, пока еще не спаяны между собой. Благодаря этому во время родов кости несколько сжимаются. Мягкая межкостная ткань предотвращает потенциальные травмы черепа при этой деформации. Таким образом, младенец рождается полноценным, будучи предохраненным от повреждений черепа и головного мозга. Впоследствии кости его черепа окрепнут, и ребенок продолжит здоровую жизнь. Все, о чем поведал этот фильм, случилось с каждым из нас в этом мире. Все люди когда-то пребывали в виде сперматозоида, оставленного в утробе матери, который благодаря сотворенным здесь особым условиям соединился с яйцеклеткой, а затем начал жизнь в виде единой клетки. В то время как люди, будучи такой клеткой, даже и не подозревали о своем существовании, Аллах придал облик их телам и превратил их из одной крохотной клетки в здоровых и полноценных людей. Задуматься об этой истине – долг каждого человека на земле. Вам же надлежит размышлять над своим происхождением и благодарить своего Творца, Всевышнего Аллаха. Не забывайте о том, что наш Господь, уже сотворивший нас однажды, воссоздаст нас вновь после смерти и привлечет нас к ответу за данные им блага. Это для него легко. Те же из вас, кто отрицает Всевышнего Аллаха и жизнь после смерти, предав забвению свое творение, находятся в глубоком заблуждении.